Каждый человек проживает три основных периода в жизни. Период подготовки, период служения и период, когда он становится всем надоедать и начинает всех наставлять. Ну и одновременно готовится к вечности. Вот три периода. И здесь сейчас находятся люди, которые в основном готовятся к жизни. Этот период скоро у кого-то закончится, будет там замужество, женитьба. Даже если не будет семьи, все равно начнется активное служение. И поэтому я хотел бы сосредоточиться сейчас на тех вопросах, которые встают у нас в период подготовки. Поэт сказал: «Юноше, обдумывающему житье». Вчера у меня по телефону состоялась интересная беседа, разговор с человеком, который, я бы так сказал, тонет буквально в водах своего субъективного мнения. Он разочаровался в церкви, он уже готов разочароваться в Боге, хотя Бог его поднял из больших глубин, он был бандитом в свое время, наркоманом, алкоголиком, всякое прочее, ему очень не хватает любви от людей. И вот когда он пришел в церковь и попробовал найти эту любовь среди людей, как-то он ее не получил, и вот такой я вывод сделал. Он захлебывается, он тонет в водах своего субъективного мнения. Когда мы обдумываем житье, обдумываем, для чего нам жить, куда нам идти, то вряд ли в какой-нибудь резонанс с нами войдут достижения великого Павла, Моисея, самого Господа Иисуса, если мы не думаем, если мы не вникаем в себя, в жизнь. Потому что подобное познается подобным. Но важно все-таки в какой-то момент остановиться и сказать: «Я велик, потому что стою на плечах гигантов». Давайте обдумаем это выражение. Что это значит? Я в моей жизни могу подрасти на миллиметр. Как это делает дерево, вот, когда проживает свой годовой срок? Но если оно стоит уже и 10, и 20, и 100 лет, а есть еще деревья и постарше, то это дерево велико, потому что оно, вот этот новый слой, присоединило к тому, что сделали другие до того. И вот когда мы обдумываем наше житье, когда мы обдумываем то, как нам жить сейчас уже в 21 веке, нам очень нужно бережно отнестись к опыту тех, кто уже жил. Но этот опыт никак иначе не будет нами осознан, никак иначе не будет прочувствован, если мы сами не мучаемся над теми вопросами, над которыми мучились древние. Вот так вот. Просто сходить в воскресную школу, просто побывать на богослужениях, присоединиться к церкви и при этом быть хорошим христианином невозможно. Быть хорошим христианином очень непросто. Для этого надо вникать в себя. Для этого надо вникать в учение. И вот тогда, может быть, в ответ на те проблемы, на те вопросы, которые выдвинула наша современная жизнь, мы найдем ответы. Для меня было своеобразным открытием то, что для меня мало слушаться папу моего. Он у меня был хороший человек. Он 92 года умер и был хорошим христианином. И дед мой тоже был хорошим христианином. И отец мне с детства на чистую доску записывал образы Библии, жизненного поведения христианского. Но я в какой-то момент понял, что я отцовским умом жить не буду. Я должен увидеть, что сейчас составляет нерв жизни. Я должен увидеть, на какие вопросы сегодня нужно ответить мне и людям вокруг меня. Вот это называется проблематизация жизни. Друзья мои, вот я и хотел задать вопрос. Вот этот текст, в нем ни вида, ни величия. На какие он проблемы нашей современности может ответить? Юноше, обдумывающему житию. Сестры, не обижайтесь, это я просто стихи поэта привожу. Я думаю, что одна из самых больших проблем, которая всегда стоит перед человеком, стоит ли жить по-божьему? Вот если поглубже войти, все, что с нами происходит, оценить это. Главный вопрос, который в нас стоит, на мой взгляд, я делюсь с вами просто моим размышлением. Главный вопрос, стоит ли жить по-божьему? Наверное, на ваших глазах проходили последние годы всякие фабрики звезд, всего прочего такого. Помните? И как мотыльки на свет летели люди, которым очень хотелось прославиться. Причем уже не важно чем, вплоть до самой низости, главное прославиться. В нашей природе человеческой есть нечто такое, что вызывает постоянный протест против Божьего замысла. Вот я хочу сейчас на эту тему порассуждать и все-таки выйти к Христу. Потому что Священное Писание устами Павла говорит, подражайте мне, как я Христу. У нас есть такой вызов от тех древних, от тех христиан, которые прошли до нас, что наше счастье в том, когда мы подражаем Христу. Но я повторяю, Христос вызывает у нас самый большой протест. Позвольте докажу. Дело в том, что Бог, сотворив человека, сотворил его по своему образу и подобию, и значит, у нас от рождения царственная осанка. Наша голова уже готова к тому, чтобы носить корону. Мы, в принципе, ощущаем себя по жизни владыками. Не мы виноваты, Господь нас такими сотворил. Когда Он нас творил по своему образу и подобию, это значит, мы не рабы. Мы не присмыкающиеся под гнетом, давлением страстей всяких, обстоятельств. Мы те, которые говорят и случается. Помните, как Даниилу было сказано? Даниил, муж желаний. Это выражение аналогично тому, что Бог сказал и явилось. Это высшее выражение достоинства человеческого. Поправьте короны, господа. Но Бог сотворил нас божественными и при этом связал нас, как Иисус был стеснен этим телом человека, и называется это греческим словом кенозис, опустошение, некоторое ограничение в возможностях Бога, потому что Он спал, как мы, нуждался в силах, нуждался в пище и так далее. Вот так Бог, сотворив человека, ограничил его тем, что нужно бороться за коврик на пляже. Помните, да? Что мы делаем, когда прибегаем на пляж? Первое, нужно место успеть у воды или где-нибудь так занять, чтобы хорошо было. Мы ограничены обстоятельствами жизни, где нужно бороться за себя. И вот из-за этого у нас постепенно вырабатываются навыки какой-то совсем небожественной природы. Я помню, поскольку я очень старый, я помню, как в советское время выходили мы из электрички и на Савеловском вокзале становились в очередь на автобус. В 90-е годы я увидел, что это абсолютная глупость стоять в очереди на автобус. И поэтому, кто смел, тот съел. А бабушки? Ну, пусть ждут. Или вообще дома сидят. Я заметил, что в людях, из-за того, что они оказались в грехе, оказались без Бога, выработались навыки «побеждает сильнейший». «Бей первым, Фредди», фильм так назывался. И когда мы вступаем в это человеческое общежитие, вот все эти разговоры святые про смирение, про кротость, про любовь, про жертвенность, они, не правда ли, наталкиваются на такое грубое сопротивление жизни, что мы говорим, да, это, наверное, хорошо, ну, там, наверное, в раю где-нибудь, не здесь. Кого любят девушки? Ну, умных любят, мачо любят. Кто любит вот этих так называемых кротких? Кому они нужны? Девушка же сразу просчитывает, что ни зарплаты не будет, ничего не будет. Его еще и кормить придется. И поэтому парни комплексуют. Они себя всякими железками обвешивают. Или автомобиль красивый заводят. Для того, чтобы хотя бы казаться. Кого любят парни? Они любят красивых. Красивых они любят. Они не христианок любят. Это должен быть очень мудрый парень, чтобы он любил христианку. Это должна быть у него какая-то удивительная мама. Парни любят красавиц. И девушки понимают, спрос рождает предложение. Вы видите? И вот когда мы начинаем сталкивать реалии жизни, в которой живем, с тем, что говорят пророки, говорит сам апостол Павел, Иисус Христос, говорит, мы говорим, противоречие. Так жить нельзя. Удивительно то, что виноват в этом всем, вы заметили кто? Бог. Он нас сотворил с головой для короны. Он нам дал царственную осанку. Мы чувствуем себя и хотим быть властителями на земле, но зато рядом еще таких много, и все нас выталкивают. И поэтому начинается борьба за выживание. Неважно где, в семье, в церкви, в обществе и так далее, и так далее. Мы понимаем, что подсиживать это гадко. Мы понимаем, что интриги это плохо. Но кто поднимается наверх? Тот, кто владеет искусством хождения по паркету. Так это называется. И вот когда мы подходим к Христу, когда мы начинаем вдумываться в Него, когда мы начинаем осмысливать себя, связывая себя с Ним, в нас все восстает. Мы говорим, Господи, я понимаю, что Ты главный во всем мире, поэтому давай я покаюсь, когда наш самолет будет падать с высоты 7500 метров, как Антей, а я же христианин. Правда же я за это время успею покаяться? Правда, никто не знает, может быть, я даже не поднимусь на высоту 7500 метров, а наш самолет сгорит, как в Сургуте, прямо на земле. И мне бы только по полу, ползком успеть выбраться на крыло, чтобы там не задохнуться и не взорваться. Я понимаю, что Бог меня поставил в такие условия, что все равно победит Он. Но как жить по божественным законам на грешной земле? И вот мы все время балансируем. Нас все время ломает. Мы все время нецельные. Мы все время какие-то двойственные. Не так ли? Есть проблема? Друзья мои, я спрашиваю вас, есть такая проблема или нет? Что нам приходится все время бороться за свою христианскую цельность. Есть? Есть. Есть. Мне кажется, что нам очень сильно в размышлении над этим вопросом помогает Библия. Она помогает в том смысле, что Библия это записанный опыт Бога искания. Вот многие представляют себе Библию как золотые слитки Мормона. Слышали про такую веру? Что якобы они обрели такие скрижали золотые, на которых были сразу записаны все заповеди Божии, и вот только иди их и выполняй. Да нет, Библия совсем другая. Библия вот какая. Авель, из-за того, что родители наделали дел, вынужден спасаться. Ищет Бога. Про него Библия говорит. Верою Авель угодил Богу. Он думал, ну как тебя найти, Господи, как тебе вернуться? И вот в ответ на это искреннее искание Бог дал ему ответ. Он смог почувствовать важную мысль. Важны не дары Богу, важны отношения с Богом. Важно попросить у него прощения. Может быть, он смилуется и восстановит со мной связь. И когда мы потом читаем книгу «Бытие» про Авеля, про Ноя, про Авраама, про Иакова, который был очень добрым человеком. И знаете, почему угодил в такую беду? Потому что маму послушался. Маму послушался, которая была умная женщина, которая увидела, что он будет главным, сказала, давай дело сделаем, давай сейчас старшего обведем вокруг пальца, и ты будешь главный. Ему потом пришлось вместо одной четырех жен кормить. Он не мог Лию зарезать, потому что, но ведь его обманули, правда? И что должен был горячий парень сделать? Имел право. А у него такая была жажда правды, несмотря ни на что, что он всех этих четырех женщин потом терпел, и мало того, этих сыновей, которые постоянно друг с другом враждовали. И враждовали против его любимого сына, против Иосифа. Знаете, я почему сейчас все это говорю? Библия – это книга живого опыта. Библия – это книга жгучих исканий. Библия – это книга, когда хотелось выбраться из этой жестокой жизни к Богу, вернуться и зажить, наконец, так, чтобы сердце не болело. Вот это божественное в нас – это не только осанка и голова для короны, это еще жажда правды. От одной крови Он произвел весь род человеческий, чтобы мы искали, не найдем ли, не ощутим ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И вот тогда, когда одни Бога покупали, как Каин, тогда, когда одни строили башни во имя человеческое, знаете, как там интересно в оригинале написано, сделаем башню, сделаем себе имя, чтобы не рассеяться, в нашем переводе, прежде чем рассеемся, а в еврейском, чтобы не рассеяться. Они поняли, если мы объединимся, мы сила. Друзья мои, это старая идея Организации Объединенных Наций, мирового правительства. Люди уже давно поняли, что они могут объединиться и с Богом потягаться. И вот удивительно, что во всех этих многочисленных попытках людей утвердить себя, как царей, как умных, как духовных, как богов. Душа человеческая говорит, пусто. Блез Паскаль говорил, а человек рождается с пустотою в душе, по объему равный Богу. Ни любовь, ни творчество, ни власть, ничто не дает счастья, пока ты не наполнишь себя жизнью по Богу. И вот когда Исаия говорит, не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему, когда он об этом говорит, он выражает вот эту глубинную боль людей. Он понимает, Господи, мы же счастья своего не знаем. Мы даже тогда, когда ты сам пришел и к нам наглядным образом показал, что такое настоящая человеческая жизнь, мы же тебя не могли понять. Ну кто же сегодня женится на кроткой? Кто сегодня будет замуж выходить, простите, за пастора? В Англии давно говорят, не вышел из тебя военный, не вышел из тебя бизнесмен, так и быть, иди в пасторы. Вот боль такая в словах Исаии. Господи, в тебе нет ни вида, ни величия. И наша трагедия в том, что, уйдя от тебя в Эдеме, мы теперь больше не способны различать, что хорошо, что плохо. Как Кай из знаменитой сказки. Вот здесь имеет вот тот кусочек зеркала, который разбили тролли. И он теперь больше не чувствует сердце. Дорогие мои, вот поскольку мы с вами обдумываем житье, вопрос такой. Есть ли для нас надежда? Глубокие мыслители, христиане, они говорили, что очень тяжело эту надежду найти. Вы помните путешествие пилигрима и вот его хождение с мешком, с большим тяжелым мешком за спиной, когда он никак не знал, куда это бремя сбросить. Человек мучается, мучается в своем субъективизме, мучается в том, что ему предлагают фабрики звезд. Я фигурально сейчас говорю. То, что предлагают люди, которые делают бизнес на этих искателях. Они им просто бросают кость, а потом с этого стригут деньги. Никто не хочет счастья этим девочкам несчастным, которые идут и пляшут там. Просто люди хотят выжать их. У них любовь паука к мухе. И вот наш вопрос. Господи, есть ли у нас надежда? И надежда эта Богом открывалась нам некоторым странным образом. Смотрите, когда нам становится нужен скромный и тихий Бог, когда нас жизнь зажала. Тогда, когда мы, как Серафиненькиенко, говорим, и псы, Господи, едят крошки, которые падают со стола Господь. Господи, да что мне уже теперь до моего изгиба спины? Что мне уже до этой короны? Господи, дай покой сердца. Я измучился, я уже третьего мужа меняю, а они счастья не приносят, они только пользуются мною. Господи, я уже с каким парнем по очереди познакомился, с какой девушкой я познакомился, а счастья-то нет, в душе-то все равно пусто. Господи, я теперь уже согласен играть на твоих условиях. Многие говорят, это очень стыдно пред Бога приходить смиренным и сокрушенным. Нужно прийти добровольно, нужно прийти в нормальном состоянии духа. Но вы знаете, что мы поврежденные? У нас никак не получается это. И поэтому слава Богу, что Господь дает нам пережить нашу никчемность. Вы когда-нибудь Бога благодарили за то, что Он сокрушил вас? Вы когда-нибудь благодарили Бога за то, что глаза ваши стали лучше видеть, потому что вам теперь нечем гордиться? Во-вторых, Иисус Христос прожил жизнь, эта жизнь удивила людей. Он прожил жизнь такую, называя себя Богом, что нельзя о Нем сказать, что он был великим человеком в смысле уважения со стороны людей. В смысле того, что он сумел себя поставить. Правда? Его любили за другое. Его любили за его сердце. Его любили за его сострадательность. Его любили за то, что внешне, не имея ни вида, ни величия, как же он всех жалел. Вот эти страдающие глаза людей распознали, что составляет подлинную суть жизни. Ребята и девочки, проповедь закончилась, теперь говорю вполне нормальным и официальным тоном. Вы знаете, подражать Христу – это здорово. Подумайте. Подражать Ему хорошо, потому что это подражать тому, кто единственный знает, что на свете хорошо и что плохо. Не бойтесь, пожалуйста, идти путем Христовым. Во-первых, мужа вам хорошего Господь даст, потому что Он слышит молитвы тех, кто искренен. Он вас жену даже хорошую даст. Повторяю, даже. Потому что многие парни боятся их. Вообще непредсказуемое явление девушки, правда? Он даже вам жену хорошую даст, потому что вы пред ним сердце свое открыли. И вам двоим он вам даст счастье с вашими детьми. Вы знаете, какая-то непредсказуемая вещь? Вот я Мишу спрошу. Миш, как ты думаешь, тебе удастся твоих детей воспитать христианами? Только честно. Вот видите, что делает? Надеется. А надежда – это только 50% веры. Он даже вам даст вырастить ваших детей и к Господу их привести. Вот когда мы размышляем о Христе, в котором нет ни вида и ни величия, главный вопрос вот какой. Божественное и человеческое, принятое среди нас, вы слышите, это противоположные вещи. Нас очень Бог пугает, потому что в Нем какие-то совсем другие механизмы работают. Но у нас есть счастье и надежда. Он самый главный. Если Он так говорит, наверное, не ошибается. А? В общем, с Новым годом, с новым счастьем, с Рождеством. Вот. И дай Бог, чтобы про нас с вами сказали, нет в ней ни вида, ни величия. Но мы ее все любим. Такой человек чудный рядом с нами живет. Ну и про братьев иногда, может, скажут тоже. Аминь.